Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения к этому часу разберем подробнее в ближайшие 30 минут. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех слушателей радио «Спутник». В студии мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Да, привет.
Также получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Давайте с чего начнем. Вот. Время на размышление. Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии. Он заявил, что предложенный вариант игнорирует требования ЛНА.
Да, Ливийская национальная армия, правда, 13 января состоялись переговоры многосторонние, в которых принимала участие Россия и Турция. Переговоры состоялись в Москве с Россией, Турцией и ливийские, внутрилевийские стороны, правительство национальное согласие, возглавляемое Фаезом Сарраджем и, собственно, маршалом Халифой Хафтаром, главой Ливийской национальной армии. А сообщается, что многосторонние консультации по ливийскому регулированию велись почти 8 часов, но вот стороны, с одной стороны, Сарадж подписал вот это соглашение о перемирии, а Хафтар, как сообщается, взял дополнительное время на обдумывание до вторника. Якобы вот сегодня, 14 января, маршал должен принять решение, подписывать ему этот документ или нет. Но, собственно, действительно, как ты уже сказал, Халифа Хафтар говорит, что предложенный вариант игнорирует требования Ливийской национальной армии. На непрямых встречах вот в Москве он настаивал на вводе его сил ЛНА в Триполи, формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. А также фельдмаршал призывает к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции. Это тоже одно из требований ЛНА. Ну, а, собственно, Сарадж, глава международно признанного правительства национального согласия, настаивает на отводе войск ЛНА от Триполи. Ну, вот пока все, ждем какой-то дополнительной информации. Ну, давайте разбираться, можно ли сказать, что, Леонид Викторович, можно ли сказать, что в этих внутриливийских переговорах у кого-то есть сильная рука, да, у кого-то позиция намного выгоднее, чем у другого?
Я думаю, что нет. Так сказать, что какая-то рука при этом преобладает и давляет над всем остальным. Если бы это было так, то мы бы уже увидели примирение Ливии и создание некого единого руководства. Поскольку этого нет, значит противоречия. Понятно, что Ливия это всего лишь площадка больших противоречий. И если там нет примирения и если нет консенсуса большого внешнего, значит и внутри его не будет просто-напросто.
Ну просто знаете, когда вот смотришь, что с одной стороны Мишри подписали это соглашение, а Хафтар нет. Ну, соответственно, мы можем предположить, что для Сарраджа вот этот документ о перемирии, ну, выгоднее.
Ну, конечно, выгоднее, потому что Хафтар обладает реальной военной силой, и, конечно, для Хафтара разменять его сегодняшнюю власть и силу на то, чтобы отдать власть Сарраджу, вот, это неприемлемо. Поэтому у него и условия ввести войска, потому что все понимают, ну, тут формула этого Мао Цзэдуна, винтовка рождает власть, она в период волатильности абсолютно верна. Мы это видим и по всем остальным событиям и в Сирии, и везде, где у нас происходит разрушение, так или иначе, бывшего консенсуса, потому что весь Ближний Восток, весь арабский мир, это мы же знаем, что это конструкция после Первой мировой войны, и она создавалась на салфетке, да, рисовалась. То есть там племенные различия, они никак не совпадают с теми границами национальными, ну, в кавычках национальными, потому что которые были нарисованы. И там они через границы друг к другу, там с одной стороны племянник, с другой стороны брат жил, и признавать. Они существовали как некий внешний консенсус силы. Когда этот внешний консенсус развалился, и когда сначала рухнул СССР, который создавал такой двухполюсный мир, который, да, в жестком таком силовом противостоянии с западным миром удерживал конструкцию, и когда появился единый гегемон и монополярное пространство, и когда оно столкнулось с национальным реваншем со стороны России, Китая, там, Индонезии и других, Ирана и других стран, то, конечно, все это посыпалось просто моментально.
Ну вот давайте о роли России поговорим. Западные СМИ, такие центральные, немецкие, французские, пишут о растущей роли России в Ливии, ну, понятно, да, ссылаясь на вот эти состоявшиеся переговоры. Кстати, во время переговоров Хафтар и Сарадж между собой не встречались. Видимо, сидели в разных комнатах. Это такая деталь тоже, на мой взгляд, любопытная. Ну вот, о растущей роли России в Ливии тоже давайте поговорим. Нужно ли это России вмешиваться внутри ливийский конфликт? Но мы видим, что она, собственно, вмешалась. И вмешалась почему? Потому что действительно, ну, там, исторически, культурно, уж не знаю, политически, дипломатически мы связаны с этой страной Северной Африки. Или это результат того, что на Западе как бы нет единого мнения и нет на Западе той силы, которая могла бы там эффективно вмешаться, да, и урегулировать ситуацию?
Я думаю, что поскольку Запад конструировал правительство Сараджа, а Хафтар все-таки больше, и вы правильно сказали, Ливия в свое время, когда произошла национальная революция, они конечно, в том мире, они, для них Советский Союз, ну, или Россия большая нынешняя, если ее взять как преемницу, но это была гарантия их существования и отсутствие агрессии со стороны там, США или западного мира, которое позволило им сформировать правительство. Конечно, Хафтар больше ориентируется на Россию, потому что, ну, если Запад стоит за ними, то, естественно, он, ну, мы же это видим и в Сирии, если за повстанцами США, то за Асадом Россия, да. То есть мы вступаем в тот самый биполярный мир, по крайней мере, те конструкции, которые существовали до разрушения СССР, они так или иначе начинают вызываться к жизни, потому что, ну, не может пройти долгая традиция бесследно для этого региона, да и для любого региона.
Прямая выгода для России в вмешательстве какая? Не вмешательство, а в смысле в попытке урегулирования, да, вмешательство не неверное
слово.
Я
не вижу никакой выгоды, кроме политической, попытки утвердить собственное влияние. Ну, наверное, это достаточно много и серьезно. Вот. Я думаю, что для России, конечно, вот, на мой взгляд, не стоит туда вмешиваться, потому что надо понимать, что события в Ливии, это прежде, ну и вообще все события ближневосточные, на мой взгляд, это ответ на попытку субъективации политической Европы, которая попыталась обеспечить свою энергетическую безопасность и снабжение себя энергетикой в обход США. Ну, мы это сегодня будем по Северному потоку, по сирийским событиям привести. Ливия — это труба, которая с Берлускони договоренность была о строительстве трубы в Европу из Ливии. Вот. Это независимые поставки мимо Ормузского залива и вообще Ближнего Востока. Вот. Поэтому, да, конечно, в этом смысле война идет за контроль над Европейским Союзом. И Ливия в этом смысле один из участков, как и Сирия. И для России, конечно, с одной стороны, суверенная Ливия, да и вообще мир национальный, конечно, для России выгоднее, но с другой стороны, в нынешней волатильности отстаивать интересы Сараджем, ну, я не знаю, мне кажется, что это немножко странно. Нам бы разобраться вот с проблемами в Сирии и на Украине.
Леонид Викторович, да, давайте как раз о российско-европейских отношениях немножечко поговорим. Единственное, нашим слушателям напомню, что к беседе можно подключиться к нашей заочной, это можно сделать на сайте radiosputnik.ru.
В эфире «Радио Спутник».
Берлин на связи. Российский президент и немецкий канцлер провели телефонные переговоры. Темой разговора стал вопрос ливийского регулирования. Путин проинформировал Меркель о состоявшихся в Москве межливийских переговорах.
Да, но, собственно, вот сообщается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Мы видим, что Германия не безучастна, а наоборот, даже проявляет некую активность в разрешении ливийской проблемы. В Берлине приветствуют соглашение о прекращении прекращения огня в Ливии, которая будет подписана в Москве. Это так вот заранее заявил Штефен Зайберт, это официальный представитель правительства ФРГ. Ну и Германия, напомню, планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии. Стала известна дата этой конференции, которая должна состояться под эгидой ООН. Вот предварительно 19 января обозначено. Сообщается, что именно в 19 января Берлин посетит президент Турции Эрдоган. Ну и власти ФРГ провели вот ряд международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных лиц, в том числе и из России. Мы видим, что и главы стран Меркель и Путин поговорили, и, что называется, сверяют часы, держат руку на пульсе и всякие другие дипломатические вот эти формулировки. Леонид Викторович, чья вовлеченность со стороны Меркель? Общеевропейская или сугубо немецкая?
Ну, да, я бы, знаете как, если говорить о сегодняшнем ЕС, то, конечно, не европейское. Если говорить о Европе как о неком политическом субъекте, не связывать его с Мастрихтским проектом, который, на мой взгляд, является проектом США больше, чем Германии, который лидер, понятно, что для Европы да, и для Германии. Понятно, что без сильной Германии сильной политической позиции Европы невозможно. И Европа как субъект мировой политики тоже невозможен. Ну, это понимал там, даже Сталин, который настаивал на единстве Германии, и понимал, что без Германии, сильной Германии, единой Германии, США будет давлеть в Европе и будет диктовать свои условия. Поэтому, конечно, как я и говорил изначально, все вот эти события, если мы посмотрим, вот фронт энергетический вокруг Европы, возникшийся. Он же ведь, Европа как нынешняя конструкция, она не только с ЕС, она начиналась с плана Маршалла, который фактически поставил ее в зависимость товарную и прежде всего в зависимость от поставки энергоресурсов. Потому что уголь был заменен на ближневосточную нефть, а все поставки нефти контролировались американскими и английскими компаниями. Вот. Поэтому, собственно говоря, выход, а второй аспект контроля над Германией, над Германией и Европой нынешней, это, конечно, с точки зрения военной безопасности, где тоже мы понимаем НАТО и, или собственные силы Европы. Вот поэтому по этим двум направлениям Европа как самостоятельный субъект и может состояться. И, конечно, Европа – это приз будущего мира. Куда склониться, там и будет преимущество.
Значит, Леонид Викторович, вот смотрите, Турция в Ливии есть. Германия, да, с точки зрения разных акторов, мы помним, что и в Италию, да, прилетал, да, Хафтар, да, и французы, Макрон приглашал обе стороны, да, в Париж для обсуждения. Вот Германия вмешивается, да, и так далее. Россия, понятно, да? Слушайте, а где же США? Они что, подзабили на эту страну Северной Африки?
Ну, судя по тому, что вы как бы, вот, понимаете, мы говорим с вами, если есть у нас позиция Германии, есть позиция Турции, есть позиция России, и они фактически едины, да, в мире. Но если мира нет, значит, есть какой-то игрок серьезный, закулисный, да. Угу. Ну, подумаем, какой еще может там игрок играть? Ну, наверное, не Албания, да. Угу. Вот, поэтому, конечно, позиция США присутствует, и позиция США так или иначе играет значительную роль. Там, ну, мы помним возглас бывшего госсекретаря США по поводу того, что, что произошло с Каддафи, и понимаем, что без интересов и этой страны сегодня в мире ничего не происходит. Поэтому то, что они ее не выражают, они и украинскую проблему пытаются представить все время как проблему Европы и России. Помните, Джон Керри заявил, что Украина, сегодняшняя Украина, это проблема того, что Евросоюз и Россия попытались перетянуть Украину на свою сторону. А мы здесь, мол, ни при чем. Да? И, ну, вон там печенюшки, это чистая гуманитарная акция была, когда разносила на Майдане. Ну, конечно, США играет очень активно. И силы США в этом регионе очень серьезные.
Но интересы США и европейских стран сильно там совпадают или разнятся?
Разнятся. Если говорить о Европе, как, еще раз вернусь, как некой, да, политической самостоятельной силе, то, конечно, для США самостоятельная Европа не нужна, потому что это конкурент, потому что самостоятельная Европа так или иначе начинает выстраивать отношения всегда с Россией, и ось Пекин-Москва-Берлин – это самая страшная вещь, которая только может возникнуть для англосаксов. Потому что сегодня Евразия организована как остров. Есть Азия и есть Европа, и все снабжение идет морским путем. При возникновении единой конструкции, на что нацелена вот эта вот китайская, но уже не китайская инициатива, не чисто китайская инициатива «Один пояс, один путь», создается качественное иного субъекта экономического, инфраструктурного и, соответственно, политического.
Леонид Сергеевич, спасибо вам огромное за комментарий. Леонид Крутаков прокомментировал некоторые из моментов, которые так или иначе затрагивают ситуацию в Ливии. Мы же прервемся на минутку с небольшим.
В туркменских школах больше нельзя пользоваться мобильниками. Запрет распространяется не только на учеников, которые отвлекаются от учебы на гаджеты, но и на преподавателей, чтобы не болтали по телефону во время уроков, а вкладывали знания в детские головы.
Для остальных я занят, звонки без ответа, дойти к тебе, дойти к тебе.
Дмитрий Медведев пришел на совещание с вице-премьерами в темном галстуке с ярко-розовыми птичками, похожими на лебедей. Теперь российские журналисты гадают, был ли выбран этот элемент гардероба специально и какой в этом может таиться скрытый смысл.
Пусть летят по небу лебеди, над землей моей, над судьбой моей, летите в светлый мир, люди.
Будь в теме.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
200-миллиардная покупка. Китайские СМИ обнародовали условия торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Со ссылкой на источники издания пишут, что соглашение предусматривает закупку Китаем американских товаров на сумму 200 миллиардов.
Да, 200 миллиардов долларов. В общем, о чем пишет китайское издание? Китайская сторона должна закупить товаров из четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение 2 лет. Какие-то товары? На 75 миллиардов долларов это энергоносители, на 50 миллиардов долларов это сельхозпродукция, промышленные товары, прошу прощения, промышленные товары на 75 миллиардов, энергоносители на 50, сельхозпродукция на 40, еще там 35-40 миллиардов в рамках этого соглашения Китай должен будет потратить на услуги.
Неназываемые
услуги, да. Ну и вот, как ожидается, 15 января Пекин и Вашингтон должны подписать первую фазу торгового соглашения, это станет неким сближением, да, или шагом к сближению между странами со времен начала вот этой полномасштабной торговой войны. Но и вот действительно сделка между США и Китаем ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР для этого уже прибыл даже в Вашингтон. Но и президент США Трамп заявлял ранее, что Вашингтон сразу приступит после подписания к переговорам с Китаем по второй части сделки. То есть это некий тизер, такой анонс. Ну давайте разбираться, что торговая война закончилась, заканчивается. Пожалуйста, Андрей Владимирович.
Да, спасибо, Алексей. Я думаю, что разногласия в торговой сфере, которые существуют между Китаем и США, это отражение комплексных китайско-американских отношений, которые сегодня можно охарактеризовать как такое многомерное конкурентное. Это касается и экономики, и политики, и безопасности. И, конечно, экономика для первой и второй, соответственно, экономик мира, для Соединенных Штатов и Китая, это такое поле бескровной битвы, где можно состязаться, да, не особенно боясь за какие-то серьезные последствия. И то, что Китай и Соединенные Штаты Америки пытаются договориться, так же верно, как и то, зачем, собственно, все это начиналось. То есть все начиналось именно для того, чтобы получить для себя условия более выгодные. Где-то показать свою силу, где-то понять слабости конкурента. То есть это такие манипуляции.
Но можно ли говорить, что Соединенные Штаты в каком-то смысле прогнули Пекин?
Ну, я бы не стал так говорить, поскольку прогнуть Пекин довольно сложно, в том плане, что он всегда отличается такой мягкой позицией и довольно учитывающей сразу несколько направлений, по которым может пойти переговоры. Поэтому я думаю, если Китай на что-то согласился, вероятно, он уже просчитал для себя выгоду.
Да, то есть, мы видим, что китайская пресса сообщает как раз о том, что Пекин должен закупить, на 200 миллиардов долларов.
200 миллиардов.
А некие преференции для Китая пока они остаются за скобками, что называется.
Ну, я думаю, что об этом будет говориться во второй части сделки, либо об этом будет говориться вне публичного пула. Такое тоже нельзя исключать. Пекин не очень любит выносить какие-то вопросы на поверхность. Либо можно прочитать какую-то интересную версию в китайских СМИ на китайском языке. Об этом, кстати, можно будет несколько дней спустя к этому вернуться.
Давайте нашим слушателям предложим поделиться своими мыслями. У нас в соцсетях «Радио Спутник» активно присутствует в любой соцсети, где вы есть. Поэтому ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме ищите «Радио Спутник», подключайтесь, делитесь мыслями. Благие намерения. Президент Южной Кореи выразил желание сотрудничать с КНДР. По словам Мун Джеина, ради совместных проектов Сеул может попросить исключения из санкций ООН.
Да, вот это заявление от президента Южной Кореи было сделано в ходе новогодней пресс-конференции, где глава позитивно оценил перспективы отношений с северным соседом и заявил, что страны стараются наладить диалог. Что говорит Мун Джин? Есть ограничения в виде международных санкций, но в рамках ограничений можно в полной мере стараться реализовать такие вещи, как индивидуальный туризм, сотрудничество прилегающих территорий, и говорит, что если в процессе осуществления вот этого сотрудничества межкорейского потребуется исключение из санкций, можно будет приложить усилия в этом направлении. То есть, действительно, высказывает некое намерение. Но говорит, что межкорейское сотрудничество важно не только для развития отношений в регионе, но и для содействия возобновлению диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Напоминает о сотрудничестве в сфере спорта и так далее. Тоже такая любопытная деталь. Мун Джин в этой речи своей предновогодней отметил как позитивный знак поздравление с днем рождения, которое для лидера КНДР Ким Чен Ына передал президент США Дональд Трамп. То есть поздравление от Трампа — это такой тоже благой сигнал с точки зрения Мун Джина. Но давайте разбираться, что это — сближение, намерение сближений или риторические такие ритуальные фразы, которые обязан делать любой президент Южной Кореи. Андрей Владимирович.
Да, Алексей. Да. Ну, на самом деле, то, о чем сейчас говорит Мун Джаин, так в корне отличает его от представителей предыдущих южнокорейских администраций, по крайней мере, двух предыдущих. И это, в общем-то, то, о чем давно говорят Россия и Китай. Открытую, чему призывают всех остальных бывших участников шестисторонних переговоров и о чем поднимает вопрос в Совете Безопасности ООН. Речь идет об отмене так называемых неядерных санкций, то есть ограничений, которые напрямую не затрагивают разработку ядерного оружия и средства доставки. То есть речь идет о нормализации внешнеэкономической деятельности, пусть не целиком, с КНДР. По крайней мере, дать им возможность, дать Пхеньяну возможность налаживать торговые, гуманитарные связи. И это одна часть. Вторая часть, речь идет и о налаживании межкорейского взаимодействия, которое является вообще ключом к миру на Корейском полуострове. Если два корейских государства не будут с друг другом нормально общаться и взаимодействовать, это, кстати, была такая своеобразная фишка в предвыборной кампании Мун Джаина, и он от этого не отказывается, и, как мы видим, продолжает эту линию сегодня.
Андрей Владимирович, вкратце, буквально с полминутки остается. А вот у мирового сообщества такая инициатива найдет какой-то позитивный ответ, какой-то отклик? В том же в ООН, в международном сообществе, в Соединенных Штатах как-то поддержат Корею Южную?
Ну, я думаю, что главная сложность здесь именно в Соединенных Штатах, поскольку Россия и Китай, наоборот, всячески призывают к возобновлению и к активизации межкорейского сотрудничества и к тому, чтобы КНДР мог наладить внешнеэкономические связи. Пойдут ли на это Соединенные Штаты? Вопрос довольно сложный, но хочется верить.
Ну вот да, пойти навстречу, это не поздравить с днем рождения. Да. Андрей Владимирович, спасибо вам огромное за комментарии. Кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин поделился своими комментариями относительно того, что в мире происходит значимого. В студии Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Леша, благодарю. Спасибо.
Будь в теме.